Ошибка моя заключается в том, чтобы в том числе и среди недели у каждого человека православного было бы такое время отдыха, что ли, для души, для мозга, да, поскольку вот эти наши рассуждения о художественной литературе, это, конечно же, прежде всего отдых для души и мозга, да. Я, например, скучаю по тому, что я не могу много читать. Вот. Даже богословскую литературу мне, в общем-то, с трудом дается. Все сейчас по верхам, да, готовишься к проповедям, готовишься к каким-то встречам. Все это, ну, на каких-то старых, на каких-то наработках из семинарии, из академии. Вот. А вот так, чтобы послушать читающих людей, людей, которые в том числе и мыслят, думают, я думаю, что это для православного человека, думающего, мы знаем, что одна из самых главных добродетелей православного человека – это думать, вот, то это пусть в четверг, да, будет такой вечер, праздник для души, праздник для ума. Так что, семья Майоровых, вам слово.
Здравствуйте. Представьте, меня зовут Павел, это Ирина, моя супруга, а это Галя, наша прихожанка из того храма, где когда-то вот мы были вместе. Я здесь с отцом Романом, да.
В каком храме?
Антоний Феодосий в Библии.
Отец Роман и там еще.
Отец Роман, да, везде.
Подержу.
Не надо, я сейчас тебе передам. Я сегодня хотел бы вам рассказать об одной книге. Книга очень хороша. Она хороша и по содержанию, по своей глубине. И она хороша именно по форме. Она отлично читается. Эта книга английского писателя Грэма Грина называется «Сила и слава». Может быть, кто-то уже и знаком с ней. Вы читали, да? Вы читали? Нет?
Просто знакома с Грэмом Грином.
Да, вот я отчасти рекомендую и хотел бы вот сегодня поговорить про эту книгу и контекст вокруг нее исторически. Несколько слов. Впервые перевод этой книги был. Книга вышла в 1940 году. Грэм Грин считает ее своим лучшим, самым сильным романом, и также считают и критики, и, в общем-то, большинство читателей, тех, кто читал не одну книгу этого автора. Первый перевод этой книги появился в 90-х годах только в России. Это уже после распада Советского Союза. И автором этого перевода был отец Александр Мей. Перевод он сделал, в общем-то, опубликовать ее не было возможности у него. Извините, не в 90-е годы, а в 80-е. В первой половине 70-х годов. Публиковать тогда эту книгу возможности у него не было. Он сделал этот перевод в основном для своей пасты, для своих знакомых, для того, чтобы показать о том, что гонения на церковь, подобные тем, которые были в нашей стране в 20-30-е годы, ну, не являются исключением. И в других странах проходили с такой же свирепостью. Вот. А уже в 90-е годы перевод Александр Меня обработанный, отредактированный, использовался для выпуска этого, для первого издания. А затем был сделан уже профессиональный перевод, профессиональный переводчик Волжина. В данном случае у меня вот этот второй вариант. Кроме того, книгу можно найти, она в аудиофайле, то есть очень, ну, очень неплохо,
хорошо
звучит, да, читается. Вот. И есть две экранизации. Одна экранизация 1947 года, американский фильм, называется «Беглец». А вторая экранизация – это в Британии, телефильм, он был знал как телесериал, там из двух или трех серий. В главной роли играл Лоуренс Оливье. Вот. И я так попытался найти, мне было любопытно посмотреть экранизацию. Я нашел на трекере только 1947 года фильм. Это фильм Джона Форда. Это режиссер, который специализировался в основном на работе. Он снимал вестерны. Вот так. Вот. И он же экранизировал впервые эту книгу. Но она в таком качестве. То есть, ну, изображение это еще можно смотреть, да, но звук такой, что, ну, то есть слушать невозможно.
А «Беглец» какого года, простите?
47-го. 1947-го. Да. Нет, 47-го года. Вот. Это вот что касается тех форматов, в которых можно ознакомиться с этой книгой. Ну, лучше всего, конечно, читать. Вот. Ну, лучше всего ее прочитать. Тем более читается она взахлёб. Я ее осилил мгновенно. Залпом, может сказать. Оторваться сложно.
А я вот сейчас почему-то полюбила слушать. Не знаю почему.
Но вы знаете,
потому что время, ну, да. Время ну, ограничено. Да. Ты идешь на работу с работы. Да, да, но тут еще надо найти, кто читает, чтобы легло.
Если хотите, если оставить пульс, я вам перешлю. Или на флешке принесу вам на флешке принесу этот текст. Прочитано очень хорошо. Слушается тоже здорово. Вот. В принципе, через неделю мы на флешке.
Мы надеемся, что мы увидимся.
Да, да, да. Ну, если что, передадим через отца Романа, если вы не сможете в следующий четверг. Вот. И что здесь как бы поражает, да? Я вообще впервые об этой книге, не зная ее названия, узнал из интервью Игоря Шифалевича, Игоря Ростислава. Игорь Ростиславович Шифалевич. Это был математик известный, и в свое время он написал в советское время там, статью «Русофобия», такой материал, и там посыпались как бы обвинения. В частности, там был один из обвинений такой вот: «А где же вы можете, говорит, найти, где можно найти такой народ, который позволил так топтать свою веру, да? Что, где вот такие гонения на церковь в ближайшее время были?» И Шифалевич в качестве аргумента сказал, что, ну, вообще говоря, нечто подобное было в Мексике. И есть книга Грэма Грина, в котором все это очень хорошо показано. Но название я тогда еще не знал. И вот совсем недавно я ее прослушал тоже, идя на работу. Да. А потом мы уже купили, моя жена читала. Вот. Поражает сходство с тем, что как бы пережила наша страна. То есть параллели, даже параллелей очень много, даже хронологически. У нас революция произошла в 1917 году, в Мексике в 1910 году. И вот гонения на церковь прекратились только в 1940 году. Фактически, как и в нашей стране, они прекратились с началом войны. Вот, хронологическое совпадение. Совпадают методы, да, которыми это осуществлялось. Причем, что в Мексике, может быть, даже в отдельных штатах это было более свирепым образом, то есть вплоть до смертной казни, тотально, для всех, кто не отказался от сана священника. Тут хотелось бы обратить внимание, это будет важное при чтении книги, что Мексика, как и США, это федеративное государство, где мексиканский штат имеет, имеет право издавать собственные законы. Mm-hmm. Когда начались гонения, интенсивность их была в разных штатах по-разному. То есть в некоторых это было совершенно приняло нестерпимые, невозможные формы. Но инициировались они, конечно, из центра. Другое дело, что проходили они, ну, как в нашей стране, да, то есть они то усиливались, то ослабевали и так далее. И чтобы был понятен контекст вот этот вот, да, этого романа, я хотел бы вот немножко сказать о Мексике, да, об этих событиях, а потом уже поговорить немножко о книге. Дело в том, что Мексика, как и другие латиноамериканские страны, там Венесуэла, Аргентина, там все, Симон Боливар, они обрели независимость от власти испанцев в первой четверти XIX века, то есть в 1810-20-х годах. Мексиканцы получили в 1821 году, то есть прошла серия революций, освободительных войн, и вот появились как бы множество самостоятельных государств в Латинской Америке. И жизнь человека в Мексике, его социальное положение во многом определялись его цветом кожи. И, скажем так, негров в Мексику не завозили, да? То есть основная часть населения это были индейцы и метисы, да? наиболее образованные, состоятельные и находящиеся при власти часть общества – это были белые. Они назывались креолами в Латинской Америке. Креолы – это потомки испанцев, которые родились уже в Латинской Америке и уже себя испанцами не считали, считали себя венесуэльцами, аргентинцами и так далее. Это была верхушка местного общества. То есть люди, у которых была наибольшая земельная собственность, в которых в руках держали колониальную торговлю, жили в крупных городах и так далее, и так далее, и так далее. И вот в течение 19 века в Мексике складывается такая очень интересная ситуация. Да, и вот именно креолы были главными идеологами и движущей силой всех национально-освободительных движений в Латинской Америке. Сен-Мартин, Боливар, мексиканские лидеры, они все были как раз из этой среды. То есть главные борцы против испанского колониализма. И вот положил в течение 19 века в Мексике сложилась уже к началу революции 1910 года сложилась такая очень интересная ситуация, что это было как два народа. То есть один народ – это вот это вот белое меньшинство, наиболее образованное, наиболее состоятельное, которое проживало в больших городах, которые в качестве образца для развития смотрели на Соединенные Штаты. И вторая Мексика, второй мир – это индейцы, метисы, которые в основном были земледельцами. В большинстве своем они были неграмотными или полуграмотными. Если какое-то образование приходское существовало в этих местах, то оно осуществлялось в основном священниками, которые выступали в этом качестве уже не только как священники, но и как учителя. И вот эта вот низовая Мексика, толща, она была вне политики, она была вне политических партий, она существовала как вещь в себе абсолютно. И идентифицировала себя в основном на основе католицизма. Ну, христианство вот, в католическом варианте католицизма. Особенно был развит культ Святой Девы, которая была Святая Дева Гваделупская. Вот так вот. И в то время, как получается, такое либеральное меньшинство, да, которое в основном они были либо атеистами, либо агностиками, и, в общем-то, настроены были очень антиклерикально. И вот это вот законодательство антицерковное, антикатолическое, антихристианское, оно ужесточалось в течение всего XIX века. А вот после революции 1910 года, это, кстати говоря, революция, гражданская война, потом была воспета, точнее, или не воспета, описанная Джоном Ридом, американским писателем, в книге «Восставшая Мексика», после чего он поехал в 1917 году в Россию и написал «10 дней, по которым потрясли мир Октябрьской революции». Вот, и вот в 17 году была принята новая конституция в Мексике, которая, в общем-то, очень существенно ограничила права духовенства, причем самым, в том числе, унизительным образом. Доходило до того, что священник в облачении не мог выйти за ограду церкви. Любые крестные ход, шествия, любые, они могли проходить только на территории церкви. Все храмы, все церкви построены, те, которые в будущем будут построены, в том числе на средства прихожан, они объявлялись государственной собственностью. Все земельные владения конфисковывались. Священники отстранялись от преподавания полностью. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. Да, и еще такой один аспект. Я немножко проскочил, сейчас сделаю шаг назад, вернусь. Я имею в виду, вернусь к социальным раскладам, которые были. Вопреки обычному мнению, которое в нашем обществе есть, индейцы ничего не имели против колониального владычества испанцев. То есть, они, более того, во всяком случае в Мексике и простые земледельцы. Дело в том, что Кортес и конкистадоры, которые, они же разрушили государство ацтеков, а государство ацтеков это было таким меньшинством, которое самым нечеловеческим образом, там, с массовыми казнями, подчинило себе все другие индейские племена. Поэтому в данном случае Кортес для обычных индейцев, не ацтеков, являлся своего рода освободителем. И надо сказать, что католики, в отличие от протестантов Северной Америки, они не истребляли местное население, а его крестили. Это очень, например, протестанты, допустим, в Северной Америке такую деятельность, в общем-то, миссионерскую не вели. Вот. И поэтому вот такая низовая земледельческая индейская Мексика, она, конечно, являла собой полную противоположность образованному меньшинству, либеральному. И вот все вот эти вот перевороты, революции, которые сотрясали Мексику, гражданские войны, вся политическая борьба, склоки, все притягивание и отталкивание от Соединенных Штатов, это все проходило мимо них. Эти люди были заняты тяжелым трудом, выживанием, и вера их была проста и сильна. Богословских тонкостей они, конечно, не знали, но тем не менее отношение к церкви было совершенно другим. Вот такой был расклад сил, когда произошли эти события. Ситуация резко ухудшается уже в 24-м году. Дело в том, что президентом Мексики становится некий Калес, который по утверждению как бы современник был, ну, во-первых, он был масоном, да, бывший сельский учитель, был масоном, но это даже, может быть, в этом случае не столь существенно. Он был фанатически, как бы, фанатически ненавидел церковь. Вот так вот. То есть все современники говорили, что он мог вполне рационально, нормально как бы рассуждать о любых вопросах, пока речь не заходила только о церкви и о христианстве. Он становился буквально невменяемым. И с этого момента события начинают ускоряться. Принимается целый ряд новых законов, которые еще больше ухудшают положение священников. Вплоть до того, что вводились штрафы, то есть штрафы, очень серьезный штраф, там 50 песо, за упоминание Бога в речь. То есть если человек говорил «диас», ну, «бог» по-испански, штраф 50 песо, да, если донесли. Более того, даже по испанскому языке прощание «адиос». «Адиос» значит, ну, «с Богом», вступай, ну, как у нас тоже есть это прощание «с Богом». Даже это попадало под штраф. То есть, и, ну, знаете, там, как бы, слава Богу, такие вот, ну, такие повседневные, как бы, вошедшие обороты в повседневную речь, они тоже карались штрафами. Соответственно, и ситуация начинала, везде, как бы, губернатор поставил своих людей в разных штатах, и, в конце концов, гонения приобрели такой характер, что во многих штатах даже священников, в общем, священников поставили в такое положение, что они должны были либо отречься, либо отправиться в изгнание, либо им грозило государственное преследование, тюрьма, а позднее во многих штатах и расстрел. Это квалифицировалось как государственная измена. Вопрос решался очень просто, поскольку у католических священников есть правило целибата, то есть священник не может быть женат и не может иметь детей, то и он должен был жениться, и только после этого могли бы разрешить там, на всех унизительных, ограничительных условиях заниматься вот такой вот деятельностью. По всей стране происходили столкновения. Да, закрываются все монастыри, мужские, женские, монахов выбрасывают вон, закрываются все семинарии, священникам запрещают преподавать, им запрещают заниматься какой-то либо агитацией, любая критика правительства карается тюремным заключением, ужесточаются эти кары. В чем же мотив был? Почему? Да, причем доходил до таких, в общем-то, таких диких вещей. Здесь параллели с нашей страной настолько очевидны. Ну, во-первых, с одной стороны, оказывалось давление на церковь, с другой стороны, она была сделана попытка расколоть ее изнутри. То есть, ну, как у нас была создана обновленческая церковь с подачи большевиков, здесь была попытка создать мексиканскую католическую церковь, национальную. Нашли троих ренегатов, перебежавших. Вокруг них там собралась как группа 50-60 человек. Не священников, а людей, которые, ну, приспешников, скажем так. Но большинство духовенства, ну, так ограничилось. 3-5 человек всего лишь священников перешли в эту церковь. Через какое-то время ее упразднили, как и обновленчество, потому что никакого результата нужного она не принесла. За ней не пошли ни верующие, ни клир. Вот. Кроме того, вот в нашей стране проводились разного рода кощунства, да? ну, комсомольцы устраивали демонстративные. С подачи президента в центре Мехико, в столице, было сделано такое шествие, то есть, где были изображены, ну, были задействованы проститутки, где выкрикивались оскорбления в адрес Христа. И возглавляла это шествие дочь президента, которая была как бы... То есть это было настолько оскорбительно, что оно привело к столкновениям на улице. По людям, которые ну, возмутились, был открыт огонь. То есть кровь лилась все чаще, потому что вспыхивали то в одном, то в другом городе, то в одном штате возмущение верующих. Люди применяли силу, правительственные войска и полиция стреляли. А в дальнейшем все эти столкновения перерастают в ряд крестьянских восстаний. Вооруженные чем попало, они начинают борьбу против правительственных войск. Этих повстанцев получили название «Кристерос». Лозунг у них был, с которым они шли в бой, «Вива Кристо Рей» – «Да здравствует Христос Царь». Вот. И в этот момент ожесточение достигло такого предела, что, например, очень, допустим, распятие на кресте не практиковалось, это все-таки не Древний Рим, но правительственные войска активно использовали, допустим, они использовали подвешивание людей за палец, там, ноги головой вниз. Использовала такая пытка, как срезание, допустим, на ступне кожи, ну, и людей гнали еще пешком, требуя, чтобы они отреклись от веры и какие-то, ну, как-то это публично засвидетельствовали, какие-то хуления на Христа или что-то в этом подобное. Гонения были страшные. Я сейчас, с вашего позволения, просто поскольку это эпоха, когда это не Древний Рим, это эпоха, когда появилась фотография, сейчас просто покажу несколько кадров, чтобы вам, ну, было понятно, какой был накал. Кстати, в 11 году или в 12 был снят фильм художественный «Кристиада» об этих событиях.
Фильм мексиканский. Новый мексиканский, да, фильм хороший очень, но он как-то...
Но я его, правда, не видел же, но он вышел, но он фактически не продвигался нигде никак. Он был снят на деньги какой-то семьи христианской, католической, мексиканской.
То, вот. Что будет продвигать.
«Кристиада» называется, он есть. В сети его можно найти, в общем-то, и можно посмотреть, если вас заинтересует эта тема. Но говорят, что фильм чуть такой тяжелый. Да, сейчас.
Вообще, конечно, удивительные такие параллели, да? Вот
параллели поразительные, даже хронологически совпадают. 20
век.
Да,
это 20 век.
Да, и тут возникает вопрос, говорит, почему, как бы, в чем смысл этих гонений? Да, сейчас, я сейчас так.
Ношу.
Да, ношу. Так, ну вот, посмотрите, вот это вот, собственно, сами крестерос. Вот эти вот крестьяне, которые подняли вот это движение. Угу. Вот такие типичные мексиканцы. А, обратите внимание, видите, у них у всех кресты. И большие одежды, такие кресты.
И не под одеждой, а
специально. Да, то есть это как бы, ну...
Мы вот это обсуждали, что какое мужество...
Так, вот это флаг, под которым они сражались. Он называется «Viva Cristo Rey», здесь написано. Угу. Здесь «Ejector Libertador», «Освободитель».
«Освободитель».
Угу. Да, «Христос Царь, Освободитель». Угу. Вот это страшная фотография, но это фотография. Это правительственный солдат держит за волосы отрезанную голову.
Верующие, христиан.
Это 20 век, это не средневековье. Вот. А вот это солдаты демонстрируют убитого мученика за веру. Фотографировали. Все это было достаточно цинично, а тут надо понимать, что нравы, в общем-то, достаточно суровые в этой стране были. Они сейчас там непростые, да? А что творилось как бы по всем этим вот штатам, да, по всем этим городкам, затерянным в джунглях и в горах, наверное, как бы просто трудно представить. А вот это вот фото, здесь лежат убитые крестерос, да? Угу. Вот. А здесь как бы пародируют, как бы кривляются их убийцы. Они как бы пародируют причастие.
Облачение.
Надели облачение, лозунги выставили, расписали на стенах. Церковное облачение, да. Храмы были закрыты, в храмах устраивались оргии. Да, прошу прощения.
Да, посмотри, страшно смотреть.
позируют на фоне убитых. И вот еще фотография. А вот железная дорога. Стоят не кресты, конечно, но стоят виселицы. На столбах повешены. Да. Ну да, как говорили, только не крест. Да.
Россия после гражданства.
Да, а вот расстреливают священник, солдат. Собственно говоря, ну, молится. Вот. То есть, как бы, времена были, конечно, страшные. Возникает вопрос, как мотивации, с чем это было связано? Ну, допустим, у нас, как бы, да, это была коммунистическая идеология, да, она была богоборческая. А что в Мексике, собственно говоря? Там тоже были социалисты? Тут вопрос, тут уже нечто другое. Тут была задействована другая, скажем так, светская идеология. Конечно, социалистов в Мексике было тоже достаточно много. Например, вот какая-никакая там появилась промышленность, появились профсоюзы. Например, профсоюзы делились на две категории. То есть были одни, в которых марксисты доминировали, такие светские. А были католические профсоюзы, которые, ну, где главную роль играли священники, да? Ну, помните, у нас был такой неудачный опыт, когда Гапон, да, пытался в это влезть. А в Мексике, как бы, были католические профсоюзы, которые вполне себе боролись за права трудящихся успешно, выполняли такую социальную функцию. И марксисты вполне под эти гонения, они тут же, как бы, все эти католические профсоюзы ликвидировали, разогнали и подмяли под себя. Но главная сила была другая. Дело в том, что вот этот КАЛАС и военные мексиканские, и полицейские, и весь государственный машин, они были мексиканскими националистами. Uh-huh. Для них церковь христианская, да, но в данном случае, ну, если была православная, они бы относились точно так же. Будучи такой универсальной религией, да, обращенной ко всем, была неприемлема. Нужна была, если они готовы были принять католичество, то только свою, мексиканскую. То есть здесь мы имеем дело с таким украинским вариантом, я бы так сказал бы. Не коммунистический, а украинский вариант, национальный. Там, где нация – первая и основная ценность, а Христос, оно где-то вот идет дальше. Да? То есть первая церковь…
Оправдывает нацию.
Да, церковь должна, как я вот приведу пример, в свое время, который очень иллюстрирует подобные отношения. Жуткий пример. Во время Второй мировой войны в Хорватии, как бы, был осуществлен геноцид сербов. То есть хорваты было такое националистическое движение Усташи, было создано несколько лагерей, самым страшным из них было Ясиновац, где, собственно говоря, осуществлялось массовое уничтожение, в том числе и сербов. В том числе оно осуществлялось просто таким холодным оружием. Вот. И там один из выживших, он просто вспоминает, один из палачей, который убивал их на его глазах весь день, потом он, ну, а потом охранял это казарму, он слышит, как он молится. То есть он, как бы, людям там горло перерезал там этим ножом специальным весь день. Да. А вечером он молится. То есть и тут он не выдержал, обращаясь, как же так? Он говорит, а я знаю, что я, говорит, попаду в ад, но я попаду в ад за Хорватию. То есть совершенно извращенная, ненормальная логика вот так. То есть это не христианство, это просто идол, да, как любая, как бы, ну, идеология, которая доведена до абсурда, она превращается в идола. Вот. И в Мексике было нечто подобное. Для них, кроме того, католическая церковь, она была связана с Испанией. Ну, во-первых, она слишком универсальна. Это как бы наследие колониальной эпохи. Надо сказать, что мексиканские националисты, они так, очень у них такое амбивалентное отношение к Соединенным Штатам было. С одной стороны, они, конечно, ненавидели гринго, ненавидели за потерю Техаса и Калифорнии, там, за вмешательство во внутренние дела. Но с другой стороны, они хотели те порядки, которые были внутри, так или иначе, импортировать и установить у себя. И когда гонения начались на католиков, как ни странно, протестанты под эту раздачу не попали. С ним было все хорошо. Вот. Сейчас просто приведу пример. Цитата. Один из генералов Кальеса объясняет, как это его слова, да? Ваша католическая секта подошла бы нам, если бы она была национальной. Или если бы вы сами выбрали папу из мексиканцев. Церковники – изменники отчизны. Зависят от иностранного руководителя, постоянно плетущего интриги с целью спровоцировать иностранную интервенцию для защиты своих богатств и привилегий. Папа никакой не наместник Бога. Это умный иностранец, обладающий огромными богатствами, совместно с несколькими монахами, эксплуатирующими нашу страну. Они использовали народ кретинов в интересах заграничного государства. Вот так. Ну, вот такая мотивация. И плюс, как бы, так, ну и, конечно же, они были все прогрессисты, да, они считали, что церковь – это, так, ну, скажем так, она стоит на пути к прогрессу, стоит на пути там, развития экономики, социального прогресса, образовательного, научного. То есть это как бы остаток Средневековья, это зло, которое надо просто стереть, чтобы Мексика была счастливой и богатой. В этой книге главный антагонист героя – герой-священник. А его преследователи – лейтенант полицейский, такой, ну, коллективный синедрион, да, который преследует Христа. Причем он как бы преследует священника не потому, не по долгу службы, а именно по велению души. У него это, ну, такая вот ненависть внутренняя. И он говорит ему, мы разрушили церковь, но мы, говорит, накормим людей и дадим им книги.
И сделаем их счастливыми.
Вот так вот. А вы нам как бы в этом мешаете. Такой еще посыл.
Ну, получается, тоже, опять же, параллель, да?
Да, параллель, абсолютно. Конечно, да. Социальные и национальные мотивы.
Даже если не брать там какую-то идеологию, цель – это человек, который стоит выше, он просто не образованный, его надо образовать, накормить, и он счастлив.
Да, а церковь в этом как бы мешает.
Мешает, да. Потому что она отстала.
Да, идет, да. Она, да? На себя как бы там… Церковники живут слишком хорошо, а народ живет впроголодь, и так далее. Вот, собственно говоря, вот тот исторический контекст, в котором все это развивалось. К итогу этих гонений на 15 миллионов населения осталось, по-моему, 300 священников, что ли. Остальные вынуждены были просто бежать или были убиты, и так далее. А всего погибло вот этих вот. Восстание Кристера началось в 28-м, оно то затухало, то вспыхивало, вот эта борьба христиан погибла, там, ну, по приблизительным оценкам, порядка 96 тысяч человек со стороны крестьян и правительственных сил. Но дело в том, что какая статистика была в 20-30-х годах в Мексике, да, в стране третьего мира. То есть, что там творилось по всем этим штатам захолустным, сколько было убито людей, кто это знает, кто это считал. Вот. Какие там переписи населения были? То есть, я думаю, то есть по, ну, это такие прикидки. Так людей, скорее всего, было убито гораздо больше. Вот. И вот, собственно говоря, о самой книге. Тут я стою перед такой дилеммой. Не хотелось бы выступать в качестве спойлера, да, потому что тут надо отдать должное Грэму Грину. Вообще, как бы, он сам о себе говорил так, что он делил свое творчество на как серьезные романы и как бы и развлекательные. То есть он написал очень много таких, скажем так, ну, полутриллер, да, полудетектив, шпионский. Ну, книг, которые можно было отнести вот таким образом, да. Хотя, как бы, критики и читатели, как бы, ну, не вполне согласны с этим, так, с таким делением. Книги его достаточно динамичные, они очень, я бы сказал, кинематографичны. Они так сделаны, с очень хорошей такой драматической основой, там хорошая драматургия, и недаром у него половина книг была экранизирована. Когда я говорю драматургически хорошая основа, я сейчас поясню. Дело в том, что театр и кино, они, конечно, от литературы очень существенно отличаются теми средствами, которыми располагают. Автор книги, он может, когда... Спасибо. Автор книги же имеет несколько другой инструментарий. В частности, например, то, что как бы в кино используется эпизодами как закадровый голос, но мы не можем смотреть фильм, где закадровый голос говорит постоянно, говорит, он пошел туда. Это там не нужно, да? В фильме и в спектакле действие двигается от сцены к сцене, и в сценах происходят действия, диалоги, и все персонажи. Конфликт развивается через действия и диалоги, и характеры персонажей тоже раскрываются таким образом, да? То есть это вот так, писатель может, в частности, подробно, допустим, как автор, описывать состояние героя как бы от третьего лица, да?
Да.
Вот. И вот, ну вот сейчас, кстати, вот, многие писатели, там, такие, например, как Улицкая и так далее, они вот, например, работают так, таким образом. А у Грэма Грина именно кинематографично. У него действие развивается через сцены, от одной сцены, да, к другой, как в классическом романе хорошем. Через диалог, через действие. И поэтому читается, конечно же, очень хорошо. И фабула такая очень продуманная. Каждого голова, знаете, как вот профессиональные сценаристы делают, один сериал заканчивает, серия сериала заканчивается, и заканчивается на таком месте, так намеренно, что же будет дальше. И он фиксирует каждую главу таким образом, чтобы удерживать внимание читателей. Это вот, ну, сугубо вот такая вот его литературная специфика, техническая. Ну, а книга очень глубока. Грэм Грин сознательно отталкивается от евангельской истории. Сознательно. То есть мы здесь видим все... Ну, понятно, что он не буквально ее переписывает, иначе бы это было бы, ну, во-первых, неправильно, это было бы кощунственно, но все основные действующие лица, ну, подумай, как все основные действующие лица, они присутствуют. Здесь есть гонимый человек, преследуемый. Здесь есть такой коллективный синедрион в лице этого лейтенанта, который сейчас... Здесь есть Понтий Пилат в лице начальника полиции, который в какой-то момент дает этому лейтенанту как бы право брать заложников в каждой деревне и расстреливать, пока этот священник не сдаст или не будет выдан. То есть даже так ставится вопрос. Он последний священник в этом штате. Он не имеет уже, у него нет никакой собственности, у него нет жилья, он постоянно скрывается. Исповеди, мессы, причастия, отпевание, крещение проводится фактически в катакомных условиях. Да? Он,
есть свой Иуда.
Да, совершенно верно. Там есть Иуда, там есть, можно сказать, и Мария Магдалена, да? Там есть фарисеи, там есть разбойник, наконец. Более того, в самом начале романа, когда во всех появляется как бы приказ с фотографией священника, его, ну, как бы разыскивается, да, и тут же появляется такой преступник, американец Глинго, который что-то там ограбил в Техасе и скрывается в Мексике. Вот их ищут двоих. Вот. То есть, и здесь как бы своего рода воскресенье. Ну, воскресенье, конечно, ну, не в прямом смысле, да, но я просто здесь не хочу рассказывать. Да, вы как бы поймете меня, когда, если прочитаете или прослушаете. Вот. То есть здесь.
И там еще, извини, очень символично. А у них нет имен.
Да, у основных персонажей, лейтенант, священник, метис,
да,
и у них как бы, они без имен, то есть они как ну, так...
Это придает глубину
такую, да,
связь.
Вот. Это вот что касается вот фабулы содержания. Я еще, что меня как бы, ну вот... поразило еще. Ну, в общем-то, это книга о мученичестве, да? Просто мы привыкли, ну, вот когда читаем «Жития», да, «Жития» же, они как икона созданы по определенному канону, да, и мученики выступают в качестве, ну, монолитных, сильных фигур, да, которые, ну, цельных таких, да, как бы, ну, такую, они смело обличают, идут на казнь, благословляют гонителей и так далее, и так далее. Но это иконографичный, конечно же, образ. Живые люди, наверное, ну, чувствовали как бы все это. Они не были такими...
Идеальными.
Идеальными, да, да, понятно. Что же для жития, конечно, должно быть такое изложение, да, назидательное. Но по сути, здесь как раз главный герой, он... У него уже там конфликты фактически разворачиваются два. С одной стороны, конфликт внешний – это гонение, охота на него. С другой стороны, это конфликт внутренний. Он человек тоже отягощен грехами. Он очень остро это осознает. Вот, у него как бы внутри разворачивается вот этот вот конфликт переживания. У него там за все вот эти годы скитания, это же длилось уже, он прижил ребенка, допустим, что, в общем-то, грех, да. Он пьет. Его как бы называют пьющий падре, то есть как бы еще, ну, у него как бы такой вот начал пить.
Потому что стресс очень сильный.
Постоянно, ну да, и вот он как бы пристрастился там к бренди. А тут еще ситуация дополнительная совсем, что также объявлен еще и сухой закон. То есть алкоголь тоже государственная измена, он карается, правда, не смертной казнью, там штрафами различными. И это тоже проблема, потому что найти вино для причастия тоже уже как бы, то есть приходится вступать в контакт с непонятными людьми. Искать деньги, чтобы найти вино, да, как бы постоянно будет угроза схваченным даже за это, и так далее, и так далее. То есть действие как бы идет вот таким образом. Кроме того, там очень хорошо показан контраст между вот спокойной приходской жизнью в его прошлом и его состоянием гонимого человека сейчас. Так, ну, здесь я тоже не хочу углубляться, когда вы читаете, ну, здесь тоже есть тема для размышлений. Вот. И, пожалуй, вот это все. Дальше я просто боюсь рассказывать, потому что, как бы, вам будет, ну, возможно, неинтересно. Единственное, что один такой парадокс, если говорить про Грэма Грина, этот роман. Дело в том, что у католической церкви есть такой список. Он появил список запрещенных книг. Когда-то, во времена инквизиции, реформации, контрреформации, когда католическая церковь боролась с реформацией, с протестантами, не на жизнь, а на смерть, в прямом смысле слова, это был прямой запрет. Туда помещались книги Лютера там, и другие, которые католикам читать было нельзя. Иначе они как бы объявлялись еретиками. Уже в 20 веке этот список, он называется «Индекс», стал носить такой, ну, рекомендательный характер. То есть книги, которые не рекомендуется читать католикам, нежелательны официальные от церкви. И как ни странно, эту книгу, в общем-то, католического писателя, Грэм Грин, он крестился уже во взрослом возрасте, у него имя он принял Томас, ну, по-нашему Фома, да, вот. И он как бы всегда считал, что он католический писатель, что он католик, да, вот так себе, да, так себе определял. И эта книга была внесена в индекс католической церкви. Хотя, конечно, но, на мой взгляд, по духу это абсолютно христианская книга. То, что здесь происходит в Мексике, то, что происходит с католиками, в данном случае совершенно не важно. По духу и по смыслу абсолютно христианская.
Она, видимо, была внесена, потому что...
Именно вот потому что главный герой, в общем-то, как бы, он не идеален.
Образ, да, священника.
Но,
да,
знаете, когда, вот, слушай, я с подачи Павла прочла, потому что я знала Грэм Грин, да, мы знаем Тихий.
Спасибо, что пришли.
Тихий американец, вот, а как-то сила и слава, ну, как-то прошла мимо. И вот Павел начал слушать и говорить мне: слушай, это невозможно оторваться. Книгу мы купили, кстати, издание...
Это издание Сретенского монастыря?
Сретенского монастыря. Она
рекомендована. Да, и по благословению патриарха.
Патриарха, да. И в этом, кстати, вот я обратила внимание, что везде, вот в интернет-магазине мы покупали, ну, естественно, дешевле там, и везде издание... Сретенского монастыря или же, ну вот, от Московского патриархата издание. Так вот, самое интересное, что когда я читала, вот Паша говорит, вот мы потом это обсуждали, оба обратили внимание вот на вот эту вот деталь, на вот это мученичество, что как мы представляем. А я перед этим прочла книгу Льва Басинского «Святой против льва». Иоанн Кронштадтский, с одной стороны, и Лев Толстой. Это очень интересно.
Да. Я люблю Басинского просто.
Ну, Басинский замечательный, да? И ты когда читаешь, вот я для себя сделала большое открытие. Вот особенно дневники и там выдержки. Он был обычным человеком. И вот у меня потрясло, когда он молится,
ну, каких-то
проявлениях он настолько ненавидел Толстого, что он молился, чтобы Бог дал ему смерть и даровал. Ну, и потом он каялся. И вот ты, когда это читаешь, думаешь, ну, я тоже такой же. Ну, то есть ты понимаешь, это человек, который нашел в себе силы это осознать, ну, и стать святым, потому что с другой стороны, да, они похожи очень.
Ну да, святость, она, конечно, стала со времен примерно с X века иконографична, то есть житие, как икона, оно пишется
по канонам.
Но вот если посмотреть оригинальные мученические акты, которые вот дошли до нас, то первые христиане не такие были с бравадой, с такой с наглостью представлялись перед императорами и судьями, потому что ведь апостол Павел даже пишет, что всякая власть от Бога. И это христиане всегда чувствовали, понимали, что власть, которая, при которой они живут, это тоже попущено Богом. И дерзить это просто грешно по, в том числе и христианским канонам, поскольку сам Господь сказал, что кесарево кесарю, а Божие Богове. И первые христиане не были такими наглыми, дерзкими по отношению к власть имущим. Вот. Но проходит время, христианская церковь живет в нормальных условиях, и уже святость как явление, оно вот действительно как на икону мы смотрим, все лики правильной формы, да, все без каких-либо изъянов. Дошло дело до того, что в X веке жил преподобный Симеон Новый Богослов. Вот, и он кличку получил «Новый богослов» в качестве насмешки, дескать, ну вот пришел тут такой молодой, значит, монах, который излагает новое богословие, а его новое богословие заключалось в том, что святым можно быть и в наше время. А все ему говорили, что да нет, уже время святости уже прошло, оно уже 4, 3, 2 век. И поэтому он святоши его называли, вот такой новый богослов появляется. Вот. И вот, конечно, когда мы читаем вот Грэма Грина, я впервые прочитал его в семинаре, меня вот поразило, что вот то, что вот вы сравниваете со святым Иоанном Кронштадтским, что вот показан священник, который на самом деле согрешил по всем правилам, по всем канонам. И если подходить к строго, то он даже и служить не может, потому что он женился. Ну, пусть
не женился, незаконный ребенок.
Да, у него незаконный ребенок. Он должен сохранять целибат, он не должен пить, он должен чинно, благородно, правильно совершать мессу, тем более в католических канонах. Это вообще очень строго. Это все даже намерение служить является препятствием или не препятствием для совершения божественной литургии. А тут показан священник единственный вот в штате, от которого зависит, совершать божественную литургию. Он вроде и грешный, он вроде неправильный, но благодаря ему совершается, люди получают крещение и причастие. Да, и вот эта дилемма, вот эта правильность и в то же время святость сана. И, конечно, вот то, что вот эта книга попала в индекс вот нерекомендованных, она, конечно, в том числе, наверное, свидетельствует того, что в 30-40-е годы 20-е католическая церковь в Европе нормально существовала, ведь известна поддержка католической иерархии, например, коммунистов, да, когда нашему патриарху, мученику Тихону, значит, католические епископы не стеснялись высказывать какие-то претензии, какие-то неприятности в поддержку католиков.
Я просто хочу здесь реплику оставить. Иван Александрович Ильин в одном из своих, у него есть публицистика очень большая, и он там, в частности, у него есть посвященная к различию католицизма и православия, я не помню, какой вот касался религиозных вопросов. Да. И он пишет, говорит, сколько раз, говорит, я слышал, он же как бы жил на Западе, он был вывезен на философском теплоходе, сколько я слышал от католических епископов с металлом и сверканием, сверкающими глазами, что по поводу большевистского режима, что это метла в руках Господа, который выметает, схизму, да, из страны. То есть они, с их точки зрения, это большевики расчищают пространство для будущего, как бы, ну, как же называется это?
Для будущего, конечно, чтобы католический папа, да, примасство папы...
Термин есть, как это называется.
Вот. То есть вот это поразительно, показать вот святость в ее неприглядности, вот, а ведь там, тот, даже помните, был случай, когда епископ, он чистый, он все, но он отрекся. То есть тот же священник, там, по-моему, я уже...
Нет, священник там еще не.
Да, обращаются за помощью, да?
Понимаю, он его...
Да, он его...
Да, понимаете, то есть все у этого, и такая вот такой раздрай, так и это, конечно, отрезвляет. Вот, а что касается святого праведного Иоанна Кронштадтского, я помню, вот эти сейчас изданные серое издание его дневников, такое не, опять же, не причесанное. Это поразительно. Нужно такие вещи читать, потому что святость на самом деле она представлена вот такая, какая она есть. Он раздражался, он гневался, он каялся в том, что у него супруга не все гладко.
О, как он с женой поступил.
Да, то есть это, да, то есть и тем не менее, вот когда люди унывают на исповедях о том, что они не видят своих добродетели, что все плохо, что в духовной жизни у них нет никакого просвета. Я всегда им как раз представляю вот святого праведного Иоанна Кронштадтского, который вот в этом святость. То есть его святость не в том, что он не раздражался, что он не выпивал там или еще что-то. Его святость в его принадлежности к Церкви Христовой, что несмотря на вот эти все раздражительности и все вот эти вот нестыковки внутренние, он все равно донес свет Христов, он делал как священник то, что он должен делать как священник. Ну и миряне...
И там еще, знаете, замечательно, помните, вот сцена это в тюрьме, вот тоже не рассказываю, что тем, кто будет читать, но там есть момент, вот тем, кто читал, женщина, да, которая...
Ну, я сказал, что ну, тут ну, есть и фарисеи, да, тоже, да.
Вот как? Ну, так же нельзя, да, она такая правильная, я это не могу сделать, а как же вы это делаете? Я когда читала, вот вспоминала вот некоторые, ну, вот ситуации в нашем храме, что люди и сейчас понимают так, вот то, что вы говорите, подчеркиваете часто в проповеди. Вот если я хожу там постоянно, все молитвы знаю, там одет вот так вот неприметно, и вообще я такой правильный, то у меня будет все хорошо. Читайте, ну, и да. Вы поймете, что не в этом, не в этом. И тут как раз это, ну, замечательно показано.
Ира, извини, пожалуйста, просто смотрите, да. Ксения, я аудиофайл, как бы я, если вы оставите почту электронную, я попробую вам по почте отправить.
Почту электронную. Ну,
можете,
да,
просто, если хотите, напишите мне.
Да,
если кто, если кто-то хочет взять, допустим.
Мы можем дать почитать вообще.
Нет, я буду слушать, я говорю сразу, да. Потому что это.
Ну мы понимаем, так,
да,
Ир,
время.
Вот интересно, что когда мы читаем книги о Галиме, то это, конечно, вот возникает еще один вопрос. Собственно, а почему появляется возможность гонений на Церковь Христову. Ведь очень большинство людей приходит в храм за спокойствием, за благополучием, за получением чего-то такого правильного, хорошего. А гонения, они показывают, что, по сути дела, христиане бессильны перед сильными века сего. Что какой-то там президент может запросто инициировать гонение, и тогда это вопрос, собственно, а в какого вы Бога верите, что он даже не может вас защитить. И вот здесь, мне кажется, что взять и 20 век в России, что в Мексике и в других странах, не кажется ли нам всем, что вот эти времена, предшествовавшие гонению, и гонениям уж слишком хорошие, слишком теплые, правильные,
благостные,
что именно вот эти гонения оказывают такое исцеляющее, что обновляющее действие, да, потому что после, интересно, как складывалось потом время именно после этих гонений, что было, я уверен, что христиане, как и в наше время, да, в советское время, когда вера действительно ценилась, пусть какое-то время, пусть потом это пришло другое, кстати, но тем не менее.
Но, знаете, я уже, наверное, мы же не можем, да, бесконечно.